Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, ну а гость моей сегодняшней программы – настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Сергий, Христос воскресе!
Воистину Христос воскресе! Здравствуйте!
Мы сегодня продолжим цикл программ, в котором я задаю вам вопросы о православии, которые иногда кому-то могут показаться какими-то глупыми, неуместными, поэтому подобные вопросы задавать вам буду я. Итак, первый вопрос, который сегодня обсудим, звучит он так. Если у Бога на все и на всех есть свои планы, то зачем ему наша молитва, наши добрые дела, наше причастие, наше покаяние, ну и весь наш вот этот вот православный образ жизни?
Да, дело в том, что Бог сотворил небо и землю, но уже сотворив небо, то есть мир духовный, он вообще дал возможность ангелам выбрать свое состояние, которое может быть либо быть с Богом, либо отказаться от послушания Богу, то есть свободу. Он предоставил свободу. Это удивительная вещь, что тот, который управляет вроде бы всем, все знает и все может, он тем не менее дает свободу, во-первых, быть чему-либо помимо своего собственного бытия. Вот он творит мир. И второе, он дает неким субъектам, им сотворенным, свободу. Также и человек был сотворен, даже еще в какой-то степени более совершенным, чем ангелы, потому что он соединил в себе и мир материальный, и мир духовный, и он был сотворен как личность, поскольку Господь сам дунул в него свое дыхание. И вот как личность, которая получила господство над природой, то есть над сотворенным миром по замыслу Божьему, он получает еще возможность и быть свободным. От чего, кстати, человек отказывается в грехопадении, потому что, сославшись на обстоятельства, вот Ева меня соблазнила, говорит Адам, а Ева говорит, змей меня соблазнил. То есть вот обстоятельства так сложились, что мы нарушили твою заповедь не вкушать древо познания добра и зла, и в этом плане уже здесь проявилась их свобода, в том числе и покаяться в содеянном, или же искать оправдание в обстоятельствах. Поскольку они стали искать оправдание в обстоятельствах, то, соответственно, они и получили, ну, что называется, получили то, что получили. Потому что, будучи добровольно рабами обстоятельств, они попали еще и под власть вот тех самых существ, которые эти обстоятельства, собственно, сформировали, то есть демонических сил. Ну, в частности, вот того сатаны, который, собственно, искусив их этим соблазном быть богами. Ну, а дальше тем самым они и стали, собственно, рабами в какой-то степени, но не полными рабами, поскольку Господь сохранил все-таки свободу человеку, следовать или не следовать их советам. Они получили власть над человеком, но эта власть, тем не менее, не была полной, а эта власть была именно через подачу советов, вот так как они это, собственно, и получили, еще находясь в раю. Эти советы от сатаны, который посоветовал: вкусите с этого этот плод, и вы будете как боги. И желание быть как боги, оно сохраняется, и всякий, кто сохраняет это желание быть как боги, он попадает под власть тех самых богов, бесов, то есть боги же народов в суть бесове, как говорит апостол Павел, то, соответственно, и они становятся рабами этих самых сущностей падших. И вот здесь есть одна очень серьезная проблема, которая сложилась после грехопадения вообще с человеческим родом. Это то, что человеческий род потерял понимание и окружающего мира, и самого себя. Потому что дух, познание, которое продемонстрировал Адам, называя имена животным, да, давая имена животным, нарицая эти имена, оно заключалось в том, что Господь открывал эти имена Адаму в свете истины. А когда Адам замкнулся, вот отделился от Бога, не стал находиться в этом духе истины, то, соответственно, произошло и потеря ориентации, и понимание самого себя, и понимание мира. И следующим образом дальше, опять же, действует принцип свободы. А ты хочешь познать самого себя? И вот это сократовский призыв «познай самого себя», который дополняется еще такой, знаете, такой добавочкой от Авросия, преподобного Авросия Оптинского, и будет с тебя. То есть, познавши самого себя, ты познаешь в свете истины, действительно, самого себя, а значит, ты получишь и видение мира, поскольку человек сотворен именно таким. Он соединяет в себе и мир духовный, и мир материальный. Поэтому мы просим Бога: «Господи, дай мне познать самого себя, открой мне, кто я есть». Надо заметить, что мы не только свое внутреннее, не знаю, вот состояние души, реальное состояние души, состояние, в каком духе мы сейчас находимся, да, но не знаем подчас и в каком состоянии тела у нас находится. Подчас бывает так, что человек думает, что он здоров, а врач ему говорит: «Нет, братец, ты просто недообследован, давай мы посмотрим». И находит кучу всевозможных, так сказать, нарушений, которые уже есть в организме, которые надо исправлять медицинскими там какими-то факторами или изменением образа жизни, или еще что-либо обязательно предложит полезное. Психолог обязательно начнет выявлять какие-то психические отклонения, ну, скажем так, психологические отклонения, вот, и будет советовать по-своему. Так они-то много ли знают? Вот слепые подчас врачу говорит Господь: «Исцелися сам». Ты исцеляешь других, но ты исцелися сам. И психологу то же самое. И в этом плане мы опять понимаем, что если не обратиться к Богу, не познать свое даже тело в свете истины, в каком состоянии оно находится, исцеление болезней и других отклонений, которые есть в нашей психике, то что мы можем сделать? А тем более, когда коснемся общественного устроения. И как в этом мире нам пройти путь своей жизни? И потом, какова цель этой жизни земной? Просто свестись, так сказать, к какому-то примитивизму такому, ну, надо построить дом, посадить дерево, вырастить сына, детей. Ну, извините, но если мы продолжим вот это бесконечное повторение формулы «посадить дерево, построить дом, вырастить сына, построить дерево» и так далее, все время повторять будем, мы придем к дурной бесконечности. Но не так ли, собственно, живет и какая-нибудь мошка, таракан, там, какая-то птичка или еще кто-то из животных? У них какая цель? Вот именно, да, построить гнездышко. Значит, ну уж там посадить дерево, может, они такой цели не ставят, но они этому способствуют, кстати, перенося подчас семена там или какие-то споры, вот, растений, и выращивают свое потомство. А человек выше всего этого, у него другая цель. И Господь ставит эту цель, как для вас открыто Царство Небесное. Он призывает к себе, вернуться к себе в Царствие Небесное. И тогда возникает вопрос сразу же о том, а как это сделать? Как это сделать? Где путь? Господь говорит: «Я есть путь. Я есть путь и истина, и жизнь. И если вы хотите это иметь, обратитесь ко мне, я вам это дам». Вот поэтому молитва наша, она и касается именно того, чтобы увидеть, как правильно нам идти. Мы просим Бога об этом. Вот открой нам путь, дай нам жизнь. И позволь нам видеть все это в свете Твоей истины, а не так, как нам хочется. Но для того, чтобы это можно было реализовать не каким-то внешним образом, да, не на какое-то мгновение, а стать иными, способными к жизни, да, постоянно находящимися в свете истины, идущими по пути, который Господь уготовил нам, а не отклоняться от него в силу своей свободы, лености, там, нерадения, нежелания, собственных ложных убеждений и прочее. Тогда вот получается, что мы должны иметь еще некоторым образом Бога в себе. А это как раз совершается через таинство. когда мы крестимся, крещенные люди становятся, по слову апостола Павла, новыми людьми. И можно, как говорят святые, иметь уже Бога в сердце, внутри там своего естества, а вытеснить из этого естества во внешнюю область вот этого самого врага рода человеческого. Он по-прежнему продолжает действовать, он по-прежнему нас соблазняет, но мы имеем возможность обратиться к Богу и оградить себя от этих соблазнов. Поэтому мы и молимся вот об этом, чтобы и не веди нас в искушение, то есть не позволь ему нас соблазнять, огради нас. Ну и, конечно, хлеб наш насущный дашь нам днесь, то есть это имеется в виду как то, что Господь сказал: «Я есть хлеб жизни, и вкушающий меня имеет жизнь вечную». А это уже следующее таинство. Это таинство, которое делает нас причастниками божеского естества, таинство Евхаристии. Вот таким вот образом мы постепенно изменяемся внутри с помощью Божьей. Мы проявляем желание, и поэтому здесь Господь говорит, что если вы откроете дверь души своей, то я войду со отцом моим, и мы будем вот совершать эту вечерю, то есть торжественное пребывание вот и Бога, и человека в единстве. Ну вот примерно так и живет православный человек. Он постоянно видит, во-первых, свое несовершенство, это есть видение в свете истины, постоянно видит угрозу попадания в ад в силу вот этого самого несовершенства, и поэтому просит усовершить себя, то есть сделать себя более совершенным, что возможно только Богу. И поэтому Господь тоже говорит: невозможное человеку возможно Богу. И вот, уповая на милость Божью, мы все так вот и живем. С одной стороны, в постоянном дискомфорте от видения истины о том, кто мы есть, какие мы есть и как, насколько мы далеки еще от Бога, а с другой стороны, в надежде на то, что Господь милостив и не только наши земные дела устрояет наилучшим образом, но самое главное, устрояет путь нашего спасения, изменяет нас внутри, поскольку мы это позволяем ему делать. И соответствующим образом, насколько мы это позволяем делать, насколько мы, так сказать, готовы отречься от себя. Опять же, кто хочет душу свою сохранить, такая фраза есть, тот погубит ее, а кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, не просто погубит, да, а погубит ради меня и Евангелия, то есть переформатирует ее, да, если современным языком говорить, когда душа станет способной к восприятию любви Божьей, восприятию Божьей истины, способной к вечной жизни. Вот тогда человек ее и спасает, эту душу. Ну вот примерно таким образом я мог ответить на этот вопрос.
Еще один вопрос, который сегодня обсудим, вот как он звучит. Как Бог заботится о людях, которые исповедуют другую веру? Ну, например, буддисты, мусульмане, католики, ну и представители других конфессий.
Ну, во-первых, я бы сказал, что совсем не немножко, а совсем иначе. Поэтому мы их называем инославными, то есть они по-иному славят Бога, а другие иноверные по-иному верят в Бога. То есть вообще по-иному, да? Вот к инославным относятся представители христианских деноминаций, а к иноверным относятся вот в том числе и мусульмане, и иудеи, индуисты, буддисты и так далее, которые можно так вот себе сейчас быстренько представить. Да? Множество народов, которые живут там в Индокитае, в Африке, в Америке и так далее, и так далее. Поэтому, в том числе, кстати, на территории Российской Федерации. Дело в том, что Бог заботится действительно о всех людях, потому что каждый человек творится Богом посредством, и каждая душа, вернее, творится Богом, да, и каждый человек вообще творится, потому что даже пророк, псалмопевец Давид говорит, что «ты исткал меня в чреве матери моей». И вложил, соответственно, при этом исткании, как всякий ткач знает уже, что он ткет, тот рисунок, который он вкладывает, в тот размер, в который он собирается свое ткацкое изделие приготовить, так и Господь. Он видит, какие здесь он вкладывает дары, имеется в виду способности человека к жизни, какой размер этих, так сказать, дар вообще человека, ну, имеется в виду не только рост, да, или там возможный вес, или еще что-то в этом роде, да, а вот этот человек, у него такие способности, да, что он может даже стать правителем целой страны. А у другого человека более скромные возможности, он может стать там, может быть, это главой поселения, ну и так далее. И вообще он создает людей так, чтобы они нуждались друг в друге. Понимаете, в том-то интересный такой замысел Божий, чтобы мы не были такими атомарными, что какой-то не есть академик, ну и величайший философ там, или ну, правитель, но ты нуждаешься просто в других людях, которые могут тебе там обеспечить свое питание или там просто жилищные условия. Вот. И в этом смысле для Бога царь, правитель, они так же ценны, как и сантехник. И сантехник не меньше бывает ценен для Бога в плане вот жизненной деятельности, да, земной, как и правитель. Главное, чтобы каждый исполнял свои обязанности, к чему он призван. Вот здесь надо сказать, что поскольку Господь любит всех, кого Он сотворил, то Он действует и призывающей благодатью. Вот эта благодать, она является для некрещенных людей призывающей. Она говорит, открой себя для Бога. Не придумывай Бога таким, как тебе хочется. Но пойми, что Бог, который сотворил всех людей и тебя тоже, Он специально распялся на кресте для того, чтобы вот там распростреть руки, раскинуть вот эти руки на кресте, да, призывая всех соединиться снова, все народы соединиться, прийти к Нему, примириться с Ним после того, как они были разделены при Вавилонском столпотворении и пошли строить свой земной рай, каждый по своим путям. Призывающая благодать никогда не истекает, она всегда действует. Она находит в том числе и среди язычников тех, которые, не зная, не будучи даже крещенными, тем не менее исполняют заповеди Божьи. И, следовательно, вот как и мы читаем в Евангелии, что Господь видит, это суд устраивает над теми, кто не накормил голодного, напоил, не посетил в больнице или в темнице. Вот. И вот тогда за это осуждается человек. А тот, который все это сотворил, он получает особое благословение, в том числе и благословение в том смысле, что для него открывается некоторым образом истина. И сейчас, конечно же, такие люди находятся у разных народов, они идут к крещению, иногда сопровождая это опасностью. Возникает опасность со стороны иноплеменников, которые препятствуют этому. Ну вот тут уж кто как выбирает для себя этот земной путь. И не поручил нам Господь не судить народы, не определять там. Это все будет уже сделано на страшном суде. И действительно, вот если мы спросим так себя, а справедливо ли то, что люди, которые до Христа, допустим, или даже уже во времена христианства, но совершенно не имели возможности узнать о Христе, не было такого для них какого-то события такого в жизни. Ну вот, это суд Божий, он всегда справедливый, и он, так сказать, будет производиться в том числе и вот по этим критериям. А человек как прожил эту жизнь? Поэтому давайте не будем предвосхищать суд Божий, будем понимать, что Господь и милостив, и щедр, и долготерпелив, и дает здесь всякие блага народам, каждому как бы свое место жительства, свою возможность в этом месте кормить себя, поить, одевать, обувать или обмениваться с другими народами и материальными благами, и какими-то находками в духовном поиске, и философские, там, и это научные, и технологические, и так далее, и так далее. То есть вот так вот устроена эта жизнь, премудро. А выбор уже людей и народов, кстати, которые либо желают быть с Богом, либо же, наоборот, вступают в такое агрессивное противоборство, придумывая себе ложных богов или себя уподобляясь богам. Но это их выбор. Поэтому не нам их судить, для того есть суд Божий. Главное, понимать надо одно – спасись сам, как говорил святой преподобный Серафим Саровский. «И вокруг тебя спасутся тысячи». И этого достаточно, чтобы нам, так сказать, успокоиться по отношению к заботе о других народах и людях, если мы не являемся такими, как святитель Иннокентий, но он московский, а вообще говоря, он там посвящал и алютов, и северные народы, но он был, что называется, предназначен. Вот он хоть и не получил титул равноапостольного, но дела его, например, таковы, что он как равноапостольный, равный апостол совершал великие путешествия по северу, там, на Дальнем Востоке, чтобы обращать людей в православие, в христианство. Вот. Но если вы не призваны, не чувствуете в себе такой силы и возможности, то и не надо. Давайте будем жить скромно, стараясь исполнить заповеди Божьи на своем месте. А суды и заботы о других народах предоставим самому Богу, который любит их гораздо больше, чем мы с вами.
Ну и последний на сегодня такой глупый вопрос, да, если бесы – это падшие ангелы, и у них нет тела, то как тогда, каким образом они могут шептать греховные мысли, рта у них нет, как это происходит?
Да, конечно, это очень интересный подход, но дело в том, что они умы бестелесные. Ум, очевидно, может вступать в некий контакт, с другим умом. И наш ум, он тоже бестелесен. Это же не есть, скажем, вот как святитель Лука, когда ему говорили, что вот мы смотрим, а Бога нигде не видно. Он говорил, понимаете, в чем дело? Я очень много сделал трепанаций, то есть вскрытие черепной коробки, мозги видел, а ума там не обнаруживал. Вот. Поэтому ум – это тоже нечто бестелесное в нас. Мы не можем его даже описать. А что это такое? Свойства его мы проявляем, как-то обнаруживаем, характеризуем эти свойства. Глубокий там ум, поверхностный, математический ум, гуманитарный ум, там другие характеристики. Но что такое ум по своей природе, мы не знаем. Точно так же, как мы не знаем, что такое чувство. Опять же, мы здесь видим проявление чувств. Чувство гнева, чувство жадности, там, чувство, например, доброты какой-то, любви и прочее. Вот. Но что такое эти чувства? Как они выявляются? Что это такое? Да, они могут проявить себя в теле, они могут проявить себя в наших действиях. Но что это такое, мы тоже не знаем. А вот как раз субъекты падшего мира, которые обладают волей, это злая воля, постоянно злая воля, всегда против Бога, всегда против истины, против любви. Вот. Это соответствующие чувства и это соответствующий разум. Вот эти субъектные их свойства, они могут быть соединены с нашими субъектными свойствами, как бы присоединиться к ним. И тогда мы становимся обладателями вот этих влияний. Но лучше тогда просить у Бога, чтобы Он оградил нас от содействия нам этих сил, А простить наоборот, о чем мы всегда и просим на тех же и книгах, на тех же богослужениях, о том, что ангелы мирно, хранители душ и телес наших, дай нам. Вот. И тогда мы получаем в содействие добрую духовную сущность, да, ангела, который тоже, его чувства всегда направлены, его воля направлена всегда к добру, его чувства всегда отражают некоторым образом подобие Божие, да, в любви к нам. Они очень печалятся, если видят нас отпадающими от Бога. Можно сказать, плачут об этом, молят Бога, чтобы Господь содействовал каким-то, может быть, внешними способами, да, обстоятельствами, чтобы мы вернулись на путь спасения. Вот. Но если видят, что мы возвращаемся, радуются, соответственно, и, конечно, дает нам некие советы, которые, если мы воспринимаем, всегда дают нам пользу в наших делах, в наших стремлениях. Вот поэтому Господь говорит, и намерение, это и ангел тоже говорит, да Господь и намерение целует. То есть даже наши намерения, которые мы получили от ангела и хотели бы исполнить, то Господь, Богу уже и это радостно, что мы это именно хотим исполнить. И хотя можем потом вместе с апостолом Павлом сказать, что хочу делать, не делаю, а что не хочу делать, делаю, но тем не менее уже намерение, доброе намерение в нас появившееся, а потом, может быть, каким-то образом и усиленное, и реализованное, все это приятно Богу. Ну вот примерно так. Поэтому им не нужно быть именно ушатыми, глазатыми и языкатыми этим сущностям, вот, чтобы подходить к нам именно в таком непосредственном каком-то обличии. Они вполне могут быть невидимы для нас, они видимы, кстати, для святых. И некоторые видят их приближение еще до того, как, но это уже высокий духовный уровень, позволяющий видеть приближение этих сущностей еще до того, как они, так сказать, подошли близко к нашей душе. Вот. А Серафим Саровский говорит, что они ужасны. Они ужасны, и что они настолько в какой-то степени и могущественны, что одним ногтем могут всю землю эту перевернуть. Но Господь не дает им этих возможностей, милуя нас и заботясь о нашем спасении. Так что вот примерно так ответим на этот вопрос.
Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое за внимание. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. Ну а на телефонной связи со студией отвечал на мои глупые вопросы, надеюсь, и ваши отчасти тоже, настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, отец Сергей Рыбаков. Благодарим его за это и прощаюсь с вами. До новых встреч!